Итак, ребята, кончик лекции, который я вам не успел прочитать. Пожалуйста, используйте ее при подготовке домашнего задания. Последний наш пункт в записи был творческие силы. И там я говорил, что было три творческих силы, три группы. Композиторы переходного периода, вторая группа «Могучая кучка» и третья группа из одного человека «Чайковский». Так вот, следующий пункт, который мы записываем, это взаимоотношения «Могучей кучки» и «Чайковского». Что же между ними было главного? Итак, диктую под запись. Взаимоотношения «Могучей кучки» и «Чайковского». Между ними существовали противоречия по двум основным вопросам. Первый вопрос. Отношение к академической традиции, то есть традиции музыкального образования. «Могучая кучка» выступала против этой традиции. Они считали, что эта традиция представляет собой рутину, лишенную живого чувства и вдохновения. В скобочках напишите, пожалуйста, что все участники «Могучей кучки» были самоучками. Никто из них не учился ни в каком музыкальном заведении. Чайковский выступал за спокойное обновление традиции образования при следовании им. И в скобочках пометим, что он как раз получил академическое образование. Он окончил Петербургскую консерваторию. То есть здесь мы видим прямую разницу между ним и участниками «Могучей кучки». Итого, в скобочках запишите, пожалуйста, Чайковский консерваторец. Второй вопрос, по которому существовали разногласия между «Могучей кучкой» и Чайковским. Понимание народного музыкального искусства. «Могучая кучка» считала, что есть подлинное искусство, то есть крестьянское искусство, и неподлинное, то есть городское. Одну секундочку. Значит, городское, на которое повлияло европейское искусство. Городское народное искусство существовало главным образом тогда в виде романсов. Чайковский широко понимал народное искусство и считал, что народное включает в себя как крестьянскую песню, так и городские романсы. Причем, точка зрения Чайковского была ближе к пониманию народной музыки в начале 19 века. То есть, по сути, ближе к позиции Глинки. При этом и «Могучая кучка», и Чайковский сходились в том, что народная музыка должна звучать в композиторских сочинениях, поскольку она усиливает их национальный характер. Также они сходились в своем интересе к народной песне, в стремлении открыть ранее неизвестные образцы этой народной песни. И тут же запишем, что сборники народных песен в своей обработке оставили после себя и участники «Могучей кучки», и Чайковский. Дальше, следующий пункт. Отдельно хотел бы сказать несколько слов про «Могучую кучку». Значит, если предыдущая часть записи, мы ее записали с группой, которая занимается в субботу, то вот следующая часть, она необходима и для группы в среду, и для группы в субботу. Итого, следующий подзаголовок «Могучая кучка». Дальше пишем. Это словосочетание придумал сторонник, даже пропагандист кружка Стасов. Как название группы композиторов, словосочетание «Могучая кучка» стали употреблять ее противники. То есть, своего рода была это бранная кличка. Сами себя участники «Могучей кучки» называли «Новая русская школа». Существовало еще одно название – «Балакиревский кружок». По имени руководителя «Могучей кучки», того, кто, собственно, и собрал вокруг себя остальных участников, Милия Балакирева. Именно Балакирев увлек других новыми музыкальными... Именно Балакирев увлек других участников «Могучей кучки» новыми музыкальными идеями. Какие именно были эти идеи? Создавать современное искусство, ориентируясь на европейский ну, скажем так, авангард. И в скобочках пометим, кто его представлял с точки зрения участников «Могучей кучки». Такие композиторы европейские, как Лист, Шуман, Берлиоз, прежде всего. Так вот, стремление создавать национальное искусство, ориентируясь на европейский авангард и национальное. Национальное, в их понимании, было подлинная народная песня. Об этом я говорил выше, да, что они считали за подлинное народное искусство. И опираясь на творчество Глинки. Вот такое, ну, я бы не сказал, что сложное. Скорее, наоборот, довольно ясная позиция была у «Могучей кучки». Итого, создавать новое и создавать национальное, русское национальное. Значит, что же собой представлялась «Могучая кучка»? Тоже дальше давайте запишем. Она собой представляла собрание единомышленников, которые совместно исполняли и обсуждали интересовавшую их музыку, а также свои сочинения. Известно, что собирались они по средам, так и называл Мусоргский в своих письмах, собрание «Могучей кучки» «Наш день». Так вот, собирались они по средам. В общем, собирались они в разных местах. Насколько я понимаю, в основном у Балакирева, но и у других лиц, в том числе тех, которые в «Могучую кучку» не входили. Кто же входил в круг «Могучей кучки»? По-моему, я говорил, что там были разные композиторы. Не то, что композиторы, любители музыки, да, интересовавшиеся музыкой, пробовавшие что-то сочинять. То есть, это было такое довольно подвижное. Подвижное сообщество. Итого, есть пять, скажем так, официальных участников «Могучей кучки». Это Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин и Кюи. Вот эти пять человек. Помните, в фильме, который мы смотрели, там их называли еще «Русская пятерка». Так иногда на Западе называют в Европе этих музыкантов. Также в круг «Могучей кучки» входили Стасов, который всячески поддерживал «Могучую кучку» в печати, ну, в общем, вообще везде. Пропагандировал их, продвигал. Ну, можно сказать, что он, наверное, был менеджером. Да, но он, помимо всего прочего, да, он с ними еще очень тесно общался, иногда подсказывал сюжеты, вдохновлял, чтобы они писали как можно больше. То есть, такой двигатель их был, да, если они сами как-то временами затухали, то он их всячески вдохновлял. Так вот, Стасов, причем Владимир Стасов, да, поскольку у Стасова был брат, по крайней мере, об одном неизвестно, Дмитрий Стасов, тоже довольно известный человек, и он в том фильме «Могучей кучки» упоминается. Дальше. Необходимо сказать про Дорогомышского, который не был прямым участником «Могучей кучки». Отношения, я вам про это говорил, между Дорогомышским и участниками «Могучей кучки» было в разные годы разным. В свое время они над ним даже и подсмеивались. У Мусоргского встречается такое упоминание, причем это 1867 год, то, что я вот встретил в письмах, то есть, по сути, за 2 года до смерти Дорогомышского. Он прозывал Дорогомышского и тех, кто его окружали, его кружок, русская инвалидная команда. Вот такое, ну, отчасти обидное прозвище. Вот, но напомню, что в конце жизни, когда Дорогомышский стал писать «Каменного гостя», они, наоборот, очень даже сошлись. Еще одна деталь, да, это можно и не писать. На самом деле, Мусоргский познакомился с Балакиревым в кружке Дорогомышского. И этот кружок, это конец 1850-х годов. Этот же кружок посещал и Кюи. То есть, в каком-то смысле Дорогомышский волей-неволей свел их между собой, по крайней мере, вот этих трех человек. Вот. И то, что надо нам еще записать про «Могучую кучку», годы ее существования. Они довольно расплывчатые, как вы понимаете, да, нестабильная была команда. Но вот в полном составе можно сказать, что годы существования «Могучей кучки» 1862-1872. То есть, примерно 10 лет. Конечно, за эти годы отношения между ними менялось. Они то ближе сходились, то отчасти расходились. Ну, все-таки давайте формально даты назовем. Итого, получается, 10 лет существования «Могучей кучки». Вот. На этом все. Пожалуйста, законспектируйте. и жду ваших устных ответов на следующей неделе. Пока.